Добрый вечер, братья и сестры. Приветствую вас именем Господа Иисуса Христа на этом месте. Я молюсь и надеюсь, что вы будете благословенны слушанием Слова Божьего. Я думаю, что мы на правильном месте в правильное время, дорогие братья и сестры. Сегодня мы поговорим о том, кто находится в центре нашей жизни. Кто же в центре нашей жизни? В этом мире, я думаю, что центр смещен. Друзья, но перед тем, как мы углубимся в священное Слово Бога, давайте помолимся. Приглашаю всех нас помолиться. Мы нуждаемся в Духе Святом. Отец Небесный, все слава, честь и хвала одному Тебе. Слава Тебе, Господь, за Христа нашего Спасителя, за Духа Святого, Господь. Слава Тебе, что Ты присутствуешь в наших жизнях, Господь, что Ты ведешь нас по жизни Твоим Духом Животворящим. Отец, наполни каждого из нас, присутствующего здесь, Твоим Духом, Твоей силой, Твоей радостью, Твоим миром, Твоей любовью. Удали от нас всякую суету, Господь, и всякое зло. Очисти наши мысли, наши сердца, чтобы мы могли воспринять то, что Ты хочешь нам сказать сегодня. Отец, говори нам своим Духом Святым, чтобы мы могли изменяться в Твой образ. Мы все это молим во имя Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Братья и сестры, это не секрет ни для кого из нас, что мы живем в космический век. И люди заявляют, что мы послали человека на Луну, мы запустили спутники, наши спутники исследуют Солнечную систему и даже начинают двигаться к ближайшим галактикам. Друзья, но я хочу сказать, что так же, как и тысячи лет назад, сегодня мы поднимаем наши глаза к небу, и мы видим звездное небо. И несмотря на то, что у нас есть мощнейший телескоп, это Хаббл-телескоп, который вращается 300 миль над поверхностью Земли. Друзья, мы недалеко ушли от Галилео Галилея или от Микеланджело, когда они изобретали первый телескоп и смотрели на небо и видели массу звезд. Пожалуй, мы видим немножко дальше, глубже во Вселенную, друзья, но мы все еще находимся в каменном веке космического исследования, в каменном веке, несмотря на все наше человеческое бахвальство и на все то, что мы сегодня делаем и заявляем. Послушайте, друзья, что Иов говорит тысячи лет назад, одна из наидревнейших книг Библии. «Премудр Бог сердцем и могущ силою, скажет солнцу и не взойдет, и на звезды налагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря, сотворил Ас, Кесиль и Хима, делает великое, неследимое и чудное без числа». Я, кстати, в вашем раздаточном материале там есть на английском места Писания и на русском, поэтому вы можете сравнивать те из нас, которые читают свободно на английском и на русском. Но на самом деле этот русский текст, который говорит «Бог сотворил Ас, Кесиль и Хима», он говорит «сотворил Медведицу, Орион и Плеяды», да, созвездия, которые мы знаем. И, кстати, ту картинку, которую я подобрал для этого текста, вы видите Плеяду. Звезды Плеяды, могущественное созвездие, друзья. Но несмотря на то, что снимок сделан Хабблом телескопом, друзья мои, все, что мы видим яркие точки. Друзья, мы недалеко ушли от людей, которые тысячи лет назад поднимали свой взор к небу и видели могущество Творца. Несмотря на то, что мы напыщены, мы полны собой, мы заявляем, что мы послали человека на Луну. Кстати, я не совсем верю, что человек был на Луне, но это другое обсуждение. Следующее, друзья, послушайте следующее место Писания. Орион. Кто сотворил семизвездие и Орион и претворяет смертную тень в ясное утро? Господь, имя Ему. Амос 5 глава 8 стих. Друзья, я хочу, чтобы мы сегодня поняли, насколько мы незначительны во Вселенной и в то же самое время, насколько мы значительны в очах Бога. Я хочу, чтобы мы размышляли, кто в центре нашей жизни, кто такой Бог, кто такой Творец и кто мы, друзья. Орион, семь звезд Ориона, друзья, посмотрите на эту прекрасную картину. Естественно, не так она видна, как она должна быть видна на нашем экране, но красивейшая картина, друзья, красивейшие слайды, которые Хаббл-телескоп посылает нам из космоса. Итак, друзья, сегодня мы видим, что человечество напыщено собой. Мы наполнены своим собственным знанием, своим собственным величеством, друзья. Послушайте, что Писание говорит о человеческой жизни. «Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Друзья, пар, который является на малое время, заявляет, что мы познали, как Вселенная была сотворена. Мы говорим путем Великого Взрыва. Какие-то молекулы вместе собрались и так далее, произошел Великий Взрыв. Мы, которые являемся паром, мы уже заявляем, что мы открыли всю Вселенную. «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое такое тщеславие есть зло». Иакова 4 глава 14 по 16 стихи. Друзья, сегодня я хочу предложить вашему вниманию одну личность в Писании, которая действительно является чудом космического века. Друзья, и мы найдем эту личность, мы найдем свидетельство об этом, об этой личности на страницах книги, которой уже более 2000 лет. Личность на страницах Писания, друзья, которая является чудом космического века. Не просто каменного века, бронзового века, железного века или золотого века. Личность, которая является чудом космического века. Друзья, сегодня мы не можем полететь дальше, чем Марс технически, потому что, когда человек находится в космосе, кости начинают терять кальций. Происходит атрофия мышц. И все космонавты, которые возвращаются из космоса, они практически не могут двигаться сами в течение некоторого времени. Мы не решили проблему жизни человека в космосе. Мы не можем находиться там более чем несколько месяцев. И опять-таки после этих нескольких месяцев человек возвращается из космоса с атрофией мышц и с потерей кальция. Несмотря на все витамины и добавки, которые они едят. Итак, друзья, мы не можем двигаться, мы не можем летать между звездами, расстояние между которыми измеряется в парсеках, да, в световых годах. И, друзья, несмотря на это, мы тщеславимся, мы полны своей собственной значительности. Друзья, послушайте следующее место Писания. Опять-таки, слушайте, зная, что я вам говорю о чуде космического века. Послушайте это место Писания. А Мария стояла у гроба и плакала. Мы все знаем день воскресения Иисуса Христа. Иисус говорит ей: «Жена, что ты плачешь? Кого ты ищешь?» Она думает, что это садовник, говорит ему: «Господин, если ты вынес его, скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к Отцу моему». Итак, мы видим, что в первый день недели, да, в день воскресения Иисуса Христа, Иисус является Марией у гроба, он говорит: «Я еще не вошел к Отцу. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Иоанна 20 глава. Иисус говорит: «Ты иди, а я буду восходить. Ты иди, а я буду восходить». Вот это время, которое употреблено в греческом языке. Друзья, куда вошел Иисус Христос? Когда вошел Иисус Христос? Давайте посмотрим, что говорит Писание. Правильно? Мы хотим показать из Писания. Каждое заявление, которое мы действуем, происходит из Писания. «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище». Да? Мы говорим о восхождении Иисуса Христа. Он говорит Марии в первый день, когда он увидел ее у гроба: «Я еще не вошел, ты иди скажи ученикам, что я восхожу, что я буду восходить». Но по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас под лицо Божие. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своею. Итак, друзья, мы знаем, что Иисус вошел на небо. На какое небо вошел Иисус? Сколько небес есть согласно Писанию, друзья? 3 неба, да? Совершенно верно, потому что у нас есть выражение 7 небо, да, от счастья и так далее. Не библейские выражения, а человеческие выражения. Опять-таки, мы хотим показать из Писания, откуда мы знаем, что есть 3 неба. Согласно еврейскому пониманию космологии, было 3 неба. Первое небо – это небо, которое мы видим, да, где птицы летают, облака находятся, где летают самолеты. Второе небо включает в себя звездное пространство. Друзья, небо, в которое вошел Иисус, выше неба, в котором летают птицы и в котором находятся звезды. Иисус говорит: «Я восхожу в то небо, которое за пределами звезд». Послушайте, друзья, что говорит Писание. Апостол Павел говорит. Давайте сначала послушаем, что случается в этот первый день недели. «В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди и говорит им: „Мир вам“. Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа». Иоанна 20 глава 19 по 20 стихи. Итак, друзья, в тот же первый день недели, величайшее чудо космического века, Иисус Христос, сначала он явился Марии и сказал: «Я еще не вошел к Отцу, поэтому не прикасайся ко мне, не удерживай меня, я должен выполнить свою миссию». В тот же день недели, друзья, Иисус прошел до третьего неба, явился перед Отцом, принес свою жертву, показал ее Отцу, жертва была полностью принята. Иисус явился в тот же день вечером к своим ученикам. Друзья, я надеюсь, что когда Иисус придет и установит свое царство на этой земле, все наши спутники, все наши корабли космические, шаттлы и челноки будут сохранены в музеях, чтобы мы могли пойти и посмотреть, что мы жили в каменном веке, что мы жили в веке, когда мы ползали между галактическим пространством. Друзья, вся наша напыщенность, та человеческая напыщенность, которую мы видим в мире, является, Писание говорит, злом. Потому что она является пустотой. Откуда мы знаем, что Иисус вошел в третье небо? Послушайте, друзья, место Писания. Павел заявляет: «Знаю человека во Христе, который назад тому 14 лет, в теле ли не знаю, или вне тела не знаю. Бог знает, восхищен был до третьего неба, до неба, которое выше, чем небо, которое включает созвездие, да? И звезды, и межгалактическое пространство. И знаю о таком человеке, только не знаю, в теле ли или вне тела, Бог знает, что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». 2 Коринфянам 12 глава. Итак, друзья, Иисус явился в рай к Отцу, чтобы принести свою жертву в своей крови, друзья. Жертва была принята, и в тот же первый день Иисус, величайшее чудо космического века, явился своим ученикам, друзья. Иисусу не надо было скафандр, ему не нужен был челнок, космический корабль. Иисус в один и тот же день совершил путешествие, которое для человека совершенно немыслимо. Скорость и время, друзья. Скорость и время. Ближайшие, друзья, Орион. Орион является одним из ближайших созвездий, которые я вам показал. Да, семизвездие. Великое семизвездие, которое Господь сотворил. И многие богословы говорят сегодня, только потому что Орион и Плеяды упомянуты столько раз в Писании, возможно, там сейчас находится Царствие Божие. Многие богословы говорят это, друзья. Даже если Иисус вошел в Орион, друзья, Орион находится на расстоянии 380 миллионов световых лет от нас. Что такое световой год, друзья? Световой год — это расстояние, которое луч света проходит за год. Луч света перемещается в пространстве со скоростью 186 тысяч миль в секунду. Не будем дальше математикой заниматься. Да? Мы ездим 50 миль в час. Просто для того, чтобы мы поняли, какое пространство Иисус покрыл, друзья, и пришел к своим ученикам, и показал свои раны, показал рану в ребре. В тот же самый день, друзья, космическое чудо 21-го всех остальных веков. 21-го всех остальных веков, друзья. Друзья, чем отличается Писание, чем отличается наша вера от всех других вер в этом мире? Единственное Писание, единственная Библия, святая книга, единственная вера, которая включает в себя искупление через кровь Агнца, это христианская вера, друзья. Послушайте, что говорит Писание. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего. Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра, 1 глава. Друзья, только христианская вера, только Библия имеет учение об искуплении через кровь Иисуса Христа. Все остальные религии говорят, что вы способны улучшить себя и прийти к Богу через свои собственные усилия. Писание, Библия и христианская вера говорят, что Бог пришел и Бог умер за нас во плоти. Давайте послушаем, что Иисус говорит сам о себе, друзья. Что Иисус говорит сам о себе? Послушайте, что говорит Иисус, Иоанна 14 глава. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте». Друзья, Иисус в этом предложении ставит себя на рамку с кем? С Богом. Он ставит себя наравне с Богом. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте». Ту же самую веру Иисус говорит, что вы должны полагать в Боге, как и во Мне. Интересно. Иисус сказал ему: «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иоанна 1 глава 6 стих. Я вам покажу еще несколько заявлений, которые Иисус делает, чтобы мы увидели, что Иисус понимает свою исключительность. Иисус понимает свою исключительность. Он говорит, что все религии ведут к Богу. Мы сегодня слышим, все религии ведут к Богу. Да, и буддисты, и все остальные ламаисты, и те, и другие, они все стремятся к одному Богу. Ислам, все мы имеем одного Бога. Друзья, сегодня в мире все стараются обобщить и сделать Иисуса меньше, чем Он является в Святом Писании. Мы посмотрим, мы зададимся вопросом, кто является в центре нашей жизни, кто есть в центре нашей жизни. Следующее место Писания, друзья. «Тогда сказали Ему: кто же ты, фарисеи и книжники? Иисус сказал им: от начала сущий. Друзья, запомните это слово «сущий». Иисус называет себя сущим от начала. Запомните, друзья, потому что в ходе нашей сессии сегодня мы увидим, где еще является это имя. Это имя, кстати. От начала сущий, как и говорю вам. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это Я. Опять-таки, Я в греческом означает сущий. Когда вознесете Сына Человеческого, вы узнаете, что Я есть сущий. Друзья, запомните это, мы вернемся к этому в течение нашей сессии. Следующее, друзья, следующее место Писания. «И приближившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Матфея 28 глава, 18 стих. Друзья, мы четко видим, что Иисус понимает исключительность веры в Него. Иисус понимает исключительность христианства. Иисус понимает исключительность пути «Я есть путь, истинная жизнь». Единственный путь, друзья. Но сегодня, к сожалению, в мире мы говорим, есть много путей. Прежде чем мы ответим на вопрос, кто такой Иисус Христос, почему мы верим, что Иисус является исключительностью, исключительной личностью, друзья, таким чудом 21-го космического века. Давайте посмотрим, можем ли мы исторически подтвердить то, что написано в Священном Писании. Является ли Священное Писание, Новый Завет, исторически аккуратным документом, четким документом? Итак, друзья, мы зададим три вопроса. Три вопроса, которые любой ученый должен задать, чтобы ответить на вопрос, является тот или иной документ исторически истинным. Да? Первый вопрос будет, друзья, это сколько рукописных копий есть в наличии того или иного документа? Слушайте внимательно. Первый вопрос, который любой текстолог задает, пытаясь ответить на вопрос, является это ли документ исторически четким, это сколько рукописных копий есть в наличии сегодня. Да? И, например, такая работа, как «Илиада Гомера». Все мы изучали в школе, да, читали «Илиаду Гомера». У нас сейчас в наличии в мире есть 643 рукописных копий. 643 рукописных копий. Хочу оговориться сразу, что все оригиналы всех этих работ, которых я буду упоминать сегодня, они уже не существуют. Все, что у нас есть в наличии, это рукописные копии копий. Писцы переписывали копии от руки, у нас есть рукописные копии. Поэтому первый вопрос, который задается, сколько копий в наличии, которые мы можем посмотреть и сравнить, и удостовериться, что это есть исторический четкий документ. Итак, друзья, галлийские войны Юлия Цезаря. Никто в учебных заведениях даже не спрашивает, является ли истинным документом. Галлийские войны Юлия Цезаря. Сколько рукописных копий у нас есть в наличии сегодня? 10. 10, послушайте, друзья, 10 копий, и никто в ученом мире даже не пытается задуматься, что это не является историческим документом. Ливий такой был автор, «Историю Рима» написал. Сколько рукописных копий, вы думаете, у нас сегодня есть во всем мире в наличии? 7. Платона, тетралогии Платона, опять-таки мы в школе изучали, да, в вузах изучали. Тетралогия Платона, сколько копий рукописных у нас есть в наличии? 8. Вопрос следующий. Сколько рукописных копий, опять-таки все оригиналы Нового Завета уже были потеряны? У нас есть рукописные копии копий. Писцы переписывали и так далее. У нас есть только копии копий. Сколько рукописных копий имеется в наличии Нового Завета? Я упрощу вопрос на греческом языке. Вы помните цифры? 10, 7, 8, 643. Сколько рукописных копий Нового Завета? 5664 копии. Только на греческом оригинале. Если вы возьмете языки такие, как сирийский, латинский, армянский и другие, то вы должны добавить еще 18 тысяч копий. Давайте посмотрим на графу. Друзья, Платон 7 копий рукописных, Геродот 8, Таситус 10, Юлий Цезарь 10 копий галлийских войн. Да, мы все видим. Ливий, история Рима, 10 копий. И никто не задает вопрос, исторически четкий документ или нет. Аристотель, 49 копий. Все изучают Аристотеля в университетах сегодня. Во всех семинариях. Софокл, 193. Илиада, 643. Друзья, посмотрите разницу между Новым Заветом, это на греческом, 5664 копий рукописных, которые мы имеем Нового Завета. И плюс 18 тысяч у нас есть, 24 тысячи копий Нового Завета. Итак, друзья, Новый Завет четко проходит сравнение первого вопроса, да? Сколько манускриптов рукописных, сколько рукописных копий Нового Завета имеется в наличии, которые мы можем взять и посмотреть и сравнить? Второй вопрос, друзья. Но прежде давайте дам вам место Писания. Небо и земля, говорит Иисус, придут, но слова мои не придут. Четко исполняется, друзья. Наука подтверждает. Марка 13 глава, 31 стих. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Второй вопрос, который любой текстолог обязан найти ответ, которому любой текстолог обязан найти ответ, это какова самая ранняя дата тех рукописных копий, которые у нас есть. Другими словами, Юлий Цезарь писал в начале первого века. Да, Юлий Цезарь писал свои галлийские войны в начале первого века. Какая дата самого раннего рукописной копии, которая есть у нас в наличии? Да? Потому что у нас нету оригиналов рукописных, у нас есть только копии копий. Какая самая ранняя дата оригинала рукописной копии? Почему? Потому что чем меньше времени истекло между оригиналом и первой рукописной копией, которая у нас есть, тем больше вероятность, что мы говорим о четком историческом документе. Правильно? Давайте я дам для сравнения некоторые вещи, друзья. Самый ранний оригинал, скажем, давайте пойду обратно. Юлия Цезаря, Галлийские войны. Самый ранний оригинал появляется в 950 лет после того, как Юлий Цезарь написал свою работу. То есть все копии, которые переписывались до этого в течение 9 столетий, потеряны. Мы не имеем их. Мы не можем сравнить копии, которые были копированы 5, 10, 20 лет после того, как Юлий Цезарь написал свои Галлийские войны. Да? Допустим, Аристотель, работа Аристотеля. Первая рукописная копия, которая у нас есть в наличии, датируется 1450 лет после того, как Аристотель написал свою работу. 1450 лет истекло после того, как первая копия рукописная, которая есть у нас в наличии, была найдена. Все остальные копии копий потеряны, мы не знаем, где они, существуют ли они вообще и так далее. Копии Платона, 1250 лет прошло с тех пор, как Платон написал свою работу, и мы получили первую копию в наличии. Сколько лет истекло, друзья, между тем, как после того, как написались копии Нового Завета? Давайте я вам дам графу. Сравните, друзья. Аристотель, 1450 лет, первая рукописная копия появляется. То есть, опять-таки, много ошибок и так далее могло войти в те копии, которые у нас есть. 1350 лет Геродот. Платон, 1250 лет прошло с тех пор, как он написал оригинал, и потом у нас появились копии. И так далее, и так далее. Юлий Цезарь, 90-50 лет, друзья. Гомер, 500 лет. Это уже исторически более четко считается документ. 500 лет истекло. Да? Вергилий, 300 лет. Друзья, первая копия, которая у нас есть, наиранняя копия, 15 лет. 15 лет прошло с тех пор, как апостолы написали своей рукой рукописные копии Нового Завета об Иисусе Христе. Опять-таки, друзья, Новый Завет четко проходит тест. Давайте им на место Писания. Бог верен, а всякий человек лжив. Как написано, ты праведен в словах твоих и победишь в суде твоем. Римлянам 3 глава 4 стих. Бог истинен, друзья. Новый Завет проходит пока по двум пунктам четко. Третий вопрос, который любой текстолог обязан найти ответ, на который обязан найти ответ, это, друзья, насколько аккуратно копировались документы в течение истории. Правильно? Мы не хотим иметь копии, в которые писцы включили массу своих мыслей, массу своих ошибок. Правильно? Брюс Мецгер, профессор в университете Принстон, он проводил исследование. Он взял три документа. Первый он взял Илиаду Гомера. Илиада Гомера, она является религиозной работой древних греков. Все мы знаем. Правильно? В школе изучали. Илиаду Гомера. Это религиозная работа древних греков. Он взял потом Махабхарату, которая является религиозной книгой индуизма, и он взял Новый Завет. И он сравнил копии с копией, те, которые были в наличии этих книг. И он посмотрел, какой был процент искажения в копии. Да, друзья? Давайте я вам дам сравнительную графу, друзья. Махабхарата, религиозная книга индуизма, друзья. Процент искажения был 10,3%. О чем это говорит? Каждая десятая линия, каждая десятая строка этого документа была полностью искажена. То есть вы могли истолковывать ее так, как вы хотели. Каждая десятая строка. Следующая книга «Илиада». Древняя работа греков. 4,9% искажения. Это уже низкий процент считается в исторической работе. 4,9%. А говорит, что каждая 20-я строка этого текста была полностью искажена, нарушена. Друзья, когда он исследовал Новый Завет, искажение, процент искажения составлял 0,2%. И то ошибок не было ни в одном из основных учений Писания. Опять-таки, друзья, мы только что ответили с вами, что историчность Нового Завета четко подтверждается. Мы не говорим о мифе. Мы говорим о реальном историческом событии, когда Бог ворвался в историю человечества. Бог ворвался в историю человечества. Друзья, только Бог способен в один и тот же день взойти на третье небо и вернуться и представить себя перед учениками. Место Писания, друзья, послушайте. «И говорит мне, напиши, ибо слова сии истинны и верны». Друзья, то, что мы сегодня говорим, мы не говорим о баснях, мы не говорим об интересных историях, мы говорим об истине и жизни. «И сказал мне, сии слова верны и истины. И Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Откровение 21 глава. Друзья, мир не знает, куда катится эта земля. Итак, друзья, давайте продолжим наше изучение, кто в центре нашей жизни. Какие свидетельства из археологии, друзья, у нас есть? Есть ли у нас археологические раскопки, которые подтверждают историческое событие, которое произошло в Палестине 2000 лет назад? Есть ли у нас археологические раскопки, которые подтверждают их? Друзья, мы знаем, что Писание упоминает, что у Иисуса были братья и сестры, да? И долгое время, потому что не было никаких археологических подтверждений, говорили, что это все ерунда. Не было такого Иисуса, потому что не было ни одного из их родственников. Мы никогда не нашли ни одного из их родственников. Послушайте, что Писание говорит. «Оттуда вышел он, Иисус, и пришел в свое отечество, в Назарет. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие, с изумлением говорили, не плотников ли он сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона». Друзья, в 2002 году была представлена вниманию общественности находка в Израиле. Да? Нашли ассуарий. Что такое ассуарий? Ассуарий – это ящик для костей. Ассуарий Иакова. Картинка. Друзья, нашли ассуарий Иакова или ящик для костей Иакова. И там была надпись, я не думаю, что вы видите, но надпись была на стороне этого ящика. Я вам покажу эту надпись. Мы знаем, что арамейский язык, да, на котором была написана надпись, он читается как? Справа налево. Читаем. Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса. И следующий слайд я вам покажу, друзья, более четко показывает это. Опять-таки, эта надпись уже показана в четком свете. Смотрите, друзья. Иаков Бар, сын Иосиф, Иосифа, Ахуд и брат Иешуа. Да? Иешуа на арамейском. Иисус, Спаситель, Мессия. Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса, друзья, надпись, которую они нашли. То есть четко они увидели, что был такой Иаков, сын Иосифа и брат Иисуса. Да? Четко. Четко установили его личность. Кто такой Иаков? Следующее, друзья, опять-таки, говоря о Иакове, Священное Писание говорит, «Потом спустя 3 года ходил я в Иерусалим, говорит Павел, видеться с Петром, и пробыл у него 15 дней. Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Галатам 1 глава. Писание не стесняется, Писание четко говорит факты. У Иисуса были братья и сестры, естественно, он был рожден от Бога, они были рождены от Иосифа, или они были от прежнего брака Иосифа. Но были братья, и одного из них звали Иаков. И археология четко устанавливает, что был такой Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса Христа. Еще, друзья, в долгое время скептики не верили, что был такой Понтий Пилат, потому что не было никакого археологического подтверждения. Не было. Лопата археолога не выкапывала ничего, чтобы показало, что был такой Понтий Пилат. Друзья, интересно. Первое физическое свидетельство о том, что Понтий Пилат существовал, было найдено в 1961 году. Они нашли камень. Давайте сначала прежде посмотрим, что Писание говорит. «Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать его смерти, и, связав его, отвели и предали его Понтию Пилату, правителю, префекту». Да, он был префект Иудеи. Матфея 27 глава 1-2 стихи. Писание четко называет Понтия Пилата, говорит его титул и время, когда он царствовал там в Иудее. Но археологи не находили ничего, и скептики были, радовались, что нет подтверждения этой исторической истине. Друзья, в 1961 году был найден камень в Палестине. Сейчас он находится в Израильском музее в Иерусалиме. Надпись этого камня. Что был этот камень? Камень был посвящен посвящение города Тиберия императору. Да, Понтий Пилат посвящал город, который был назван в честь императора. И на этом камне была надпись «Понтий Пилат, префект иудейский». Опять-таки, префект иудейский – четкое доказательство археологическое, что был такой Понтий Пилат. Здесь написано «Тиберий», вы видите, «Тиберий», посвящение города Тиберия, названо в честь императора. Здесь написано «Понтиус Пилатус», и там дальше написано «Префект, префект иудейский». Четкое археологическое свидетельство о том, что был такой человек, как Понтий Пилат, он был префектом, и он жил тогда же, когда был император Тиберий. Интересные вещи, друзья. Археология подтверждает то, что говорит Писание. Следующая, друзья, интересная историческая личность, которую долгое время никто не верил, существовала. Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать? Этот человек много чудес творит, Иисус Христос. Если оставим его так, то все уверуют в него. Один же из них, некто Каиафа, не верили, что был такой Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете. И не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Да, Иоанн 11 глава. Писание четко называет Каиафу, четко называет Понтия Пилата, Иакова, брата Иисуса. Долгое время не могли поверить, что был такой Каиафа, а Писание выдумало его. Не было такой исторической личности, друзья. В 1990 году, всего лишь 20 лет назад, друзья, археологи опять-таки нашли ассуарий. Что такое ассуарий? Ящик для костей, да, из известняка. Все эти ящики для костей ассуарий были сделаны из известняка. И, кстати, камень Пилата с надписью тоже был из известняка. Да, камень, на котором легко писать. Камень, на котором легко вырезать. В 1990 году нашли ассуарий, друзья. И опять-таки на столе этого ассуария мы видим, что он намного красивее, чем ассуарий Иакова. Почему? Потому что Каиафа был богатый человек, да? Богатый человек, имеет украшения и так далее. В этом ящике они, кстати, хоронили. Как хоронили иудеи? Они сначала обвязывали, как мумию человека, да? И когда мумия высыхала полностью, они развязывали, собирали кости и бросали в этот ящик. То есть в таком ящике могла быть захоронена целая семья. И то, что они обнаружили, они среди, на стороне была надпись на арамейском «Иосиф, сын Каиафы». Но в этом ящике Иосифа, сына Каиафы, также были кости его отца, 60-летнего Каиафы, который умер в свое время. Опять-таки, друзья, археологическая лопата доказывает, что Иисус и все те личности, которые упомянуты в связи с именем Иисуса Христа, являются историческими достоверными лицами. Чудесно, друзья, мне нравится, что Писание является истинной книгой. Следующая, друзья, следующая интересная вещь. Давайте прочитаем место Писания, по которому скептику смеялись долгое время. «И поднялась великая буря, волны били в лодку так, что она уже наполнялась водою, а он, Иисус, спал на корме на возглавии». «Его будет, и говорят ему, учитель, неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И встав, он запретил ветру и сказал морю, умолкни, перестань, ветер утих, и сделалась великая тишина. Марка 4 глава. Много времени скептики смеялись, говорили, как может человек спать в лодке рыбацкой, когда волны захлестывают через борта. Многое время, друзья, они смеялись. И они говорили, вообще не было в то время никаких лодок, и никогда никто не занимался там рыболовством на Галилейском море. В 1986 году, друзья, два брата, которые хотели найти шедевры из истории, чтобы подтвердить историчность Иисуса Христа, историчность библейских событий. Была великая засуха в 1986 году в Палестине. И эти два брата, они пошли на Галилейское море, они искали, что может море открыть им, да, что может выдать, потому что засуха уменьшила море до маленьких размеров. И они увидели, что что-то торчало из песка, из дна этого моря, да? Вода галила песок, и что-то торчало. Они сделали раскопки, они нашли следующую вещь. Галилейская лодка, так называемая. Сейчас она, опять-таки, находится в музее, сохранена и так далее. 27 футов она была в длину, 7,5 футов в ширину и так далее. В метрах 8,3 метра в длину. То есть достаточно большая лодка. 8,3 метра в длину и 2,3 метра в ширину. Нам легче в метрах, чем в футах. Да? Следующее, друзья, я хочу показать, как эта лодка выглядела. Вот так выглядела эта лодка во время Иисуса Христа. Восстановили эту лодку и увидели, что лодка выглядела таким образом. Что вы видите здесь, друзья? Это там, где Иисус спал. Здесь есть отделение, в котором человек может спокойно поместиться, положить подушку и спать. Несмотря на то, что волны могут захлестывать лодку, Иисус мог спокойно использовать эту лодку для того, чтобы спать в этой лодке. Друзья, опять-таки скептики были посрамлены, потому что Иисус мог спокойно спать в лодке, несмотря на то, что ученики Его бегали по лодке и кричали в панике «Спаси!». Опять-таки, друзья, мы видим, что археология подтверждает то, что Писание говорит. Писание четко, четко все говорит. Как насчет пророчеств, друзья? Подтверждает ли пророчество, говорят ли пророчество о человеке, которого звали Иисус Христос из Назарета? Послушайте, что Иисус говорит. Иисус говорит, исследуйте Писание. Кстати, это приказ. Друзья, это приказ всем нам, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Иисус говорит, все Писание, я являюсь в центре Писания, говорит Иисус Христос. Вопрос, является ли Он центром нашей жизни сегодня? Иоанна 5 глава 39 стих. Иисус говорит, я являюсь центром Священного Писания. Следующее, друзья, следующее место Писания. Иисус встречает учеников после воскресения, идущих в Эммаус. Тогда Он сказал им, о несмысленное и медлительное сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Да? Иисус обращает внимание учеников к пророкам. Не просто к чему-то другому, а к пророкам. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И начав от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о нем во всем Писании, Луки 24 глава. Друзья, Писание имеет своим фокусом Иисуса Христа. Послушай, что апостолы делали Иисуса Христа. Люди, посланные проповедовать Евангелие. Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Человек, знающий Писание, знающий пророков. И он, прибыв туда, много содействовал уверующим благодатью. Послушайте, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая Писаниями, что Иисус есть Христос. Да? Мы видим, что Иисус Христос не просто является исторической личностью, которая может быть подтверждена археологией и так далее и тому подобное. Иисус Христос есть тот, о котором говорили Писания, да? Все иудейские Писания. Давайте посмотрим на список, друзья. Сколько пророчеств вы думаете в Ветхом Завете о Христе, которые получили четкое исполнение в Его личности и в Его работе? Сколько пророчеств? Я вам дам 12 сегодня. 12, друзья. Сколько пророчеств в Ветхом Завете, которые получили полное четкое исполнение в Иисусе Христе? Более 380, друзья. Более 380 пророчеств, которые получили четкое исполнение в Иисусе Христе. Друзья, профессор одного из университетов, работая со своими учениками над относительностью, теорией относительности, да, он дал им задание подсчитать математическую вероятность исполнения 12 пророчеств в одном человеке в течение одной жизни. Да, я вам покажу 12 пророчеств, здесь они имеют, я вам сейчас прочитаю. 12 пророчеств, которые я включил, чтобы исполнились в одном человеке, в личности одного человека в течение одной жизни. Друзья, нету столько нулей во Вселенной, нет такого числа с количеством нулей после единицы, чтобы выразить математическую вероятность исполнения 12 пророчеств в одном человеке в течение одной жизни. Мы с вами говорим о более чем 380 пророчеств, друзья, которые исполнились в Иисусе Христе. Сегодня, если кто-то скажет, что Иисус не был тем, кто Он заявлял, кем Он был, что не был Мессией, друзья, это посмешище на самом деле. На самом деле человек делает из себя посмешище, заявляя то, что он не понимает. Только 12 пророчеств, если они исполнятся с точностью до того, как они произнесены в одном человеке в течение одной жизни, нету такого числа с количеством нулей, друзья, чтобы выразить математическую вероятность. Да? Давайте посмотрим. Нам дал пророчество, там есть в Ветхом Завете, в котором они есть, и Новый Завет. Нету времени читать их всех, друзья. 12 пророчеств просто из Ветхого Завета я взял. Первое, рожден в Вифлееме, да, Михей, 5 глава, 2 стих, исполнение Матфея, 2 глава, 1 стих. Рожден от девы, от девственницы, Исаия, 7 глава, 14 стих, исполнение найдено в Матфея, 1 глава. Что он будет потомок Давида, да, из царской линии. Иеремия, 23 глава, 5 стих, исполнение в Откровении, 22 глава, 16 стих. Покушение Ирода, да, на младенца Иисуса Христа, записано в Писании четко в Иеремии, 31 глава, исполнение найдено в Матфея, 2 главе. Будет предан близким другом. Иуда предал его с поцелуем, да? В Псалом 41, 9 стих, исполнение найдено в Иоанне, 13 главе. Будет продан за 30 серебряников, да, 30 монет. Писание настолько четко, не просто говорит, он будет продан за 30 монет. Так оно исполнилось, друзья. Бог знает все, что случится наперед. Опять-таки, найдено это пророчество в Захарии, 11 глава, исполнение мы находим в Матфея, 26 глава. Будет распят. Иудеям было неизвестно, такая казнь, как распятие. Не было, оно не практиковалось тысячи лет, друзья, когда произносились пророчества. Римляне ввели распятие как наказание. Но пророки за тысячи лет, до того, как римляне ввели, за сотни лет, до того, как они ввели распятие, пророки четко предсказывали, что он будет распят. Захария 12 глава, 10 стих, исполнение найдено в Иоанне 19 глава. А Писание говорит, что жребий будет бросаем, да, о Иисусе. Псалом 22 глава, 18 стих, исполнение найдено в Матфея 27 глава. Кости его не будут преломлены. Исход говорит, да, что как бы, как агнец должен быть подготовлен. Крови которого были помазаны косяки дверей. Никакая кость его не должна была быть поломлена, друзья. И Псалом 34 говорит о том же, исполнение найдено в Иоанне 19 глава. Будет погребен в могиле богатого. Исаия говорит об этом в 53 главе. Мы находим исполнение в Матфея 27 глава. Писание предсказывает год, день и час его смерти. В Даниила 9 глава. Матфея 27 глава, исполнение. И что он будет воскрешен на третий день. Друзья, я всем дал 12 пророчеств, которые четко исполнились в Иисусе Христе. Их в Ветхом Завете более 380. Более 380. Итак, друзья, кто же такой этот Иисус Христос, который, историчность которого подтверждается археологией, и о котором говорят Писания, да? От А до Я, от Моисея до всех остальных, о котором провозглашают пророки. Кто такой Иисус Христос? Кто такой этот младенец, который родился в Вифлееме? Давайте послушаем Писание, друзья. Исаия 9 глава, один из моих наулюбленнейших на украинской мове, да, наиболее любимых мест Писаний. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычествах на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела». Исаия 9 глава 6 по 7 стихи. Итак, друзья, младенец, который родился в Вифлееме в ту ночь, когда все гостиницы были забиты. Младенец, который родился в ту ночь, не был просто сыном Марии и Иосифа, да? Его имя было Отец Вечности. Друзья, имя младенца было Отец Вечности и Бог Крепкий. Послушайте, что Исаия говорит в 7 главе 14 стих. «Итак, сам Господь даст вам знамение се, дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что обозначает имя Эммануил? Бог с нами. Давайте найдем это место в Писании, чтобы мы четко основывали свою веру на Писании. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «с нами Бог». Итак, друзья, младенец, который родился в Вифлееме, не был просто младенцем, не был очередным мальчиком. Имя ему было «с нами Бог». Бог во плоти. Мы дойдем до того места Писания в 1 Тимофея 3 глава 16 стих, который говорит «Великая тайна благочестия, Бог явился во плоти». Друзья, Бог явился во плоти. Он не был просто Сыном Божьим. Он был Богом во плоти. Богом во плоти. Друзья, я думаю, что мы говорим о серьезных вещах сегодня. Знал ли Иисус? Многие сегодня заявляют, Иисус не знал, кто он был до какого-то определенного момента. Знал ли Иисус, кем он был, друзья? Знал ли Иисус, что он был тем, о ком Писание говорит? Послушайте следующее место Писания, друзья. Мы вернемся сначала в Ветхий Завет и посмотрим, какое имя использует Иисус, говоря о себе. Мы закончили это место Писания. Моисей, друзья. Моисей пас овец у Иефора, тестя своего священника Мадиамского. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Мы все знаем место Писания, да? Моисей убил египтянина, был послан Богом на 40 лет в пустыню пасти овец, подготовить его к великой миссии. И вот он видит, пришло его время исполнять миссию. Он видит куст, горящий, но не сгорающий, друзья. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал, «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Исход 3 глава. С кем говорит Моисей в этот момент? с Богом. Да, Писание четко говорит, Моисей боялся воззреть на Бога, и Бог представляет себе Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Бог четко представляет себя. И затем Бог открывает Моисею свое имя, друзья. Послушайте, очень важная вещь, имя. «И сказал Моисей Богу, вот я приду к сынам Израилевым и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам. Они скажут мне, как имя ему, что сказать мне им? Бог сказал Моисею, я есмь сущий». Стихи 13-14 тоже главы. Встречали ли мы сегодня уже сущий? Да, мы встречали сегодня, я вам сказал запомнить имя сущий. Давайте еще обратимся к одному месту Писания, в котором мы находим то же самое имя, находящееся уже в Новом Завете, друзья. То есть мы видим, что Бог представляет и говорит себя, мое имя Иисусе. Давайте перенесемся в Новый Завет. Разговор Иисуса с книжниками и фарисеями. «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался. На это сказали ему иудеи, тебе нет еще 50 лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им, истинно, истинно я говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». На самом деле на греческом написано «я есмь сущий». Иисус использует то же самое имя, которое Бог открыл Моисею в горящем кусте. Имя, которое евреи боялись произносить, потому что не хотели использовать Бога, имя Бога в суе. Да? В суете. В суе. Послушайте, что происходит. «Тогда взяли камень, чтобы бросить на него, но Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди них и пошел далее». Иоанна 8 глава. Почему они взяли камень? Это было богохульство. Иисус приложил к себе имя, которое Бог открыл Моисею в горящем кусте. Наисвятейшее имя. На самом деле, среди богословов известно как святой тетраграмматон, потому что на иврите было 4 буквы. Тетраграмматон. Яхве. Имя Яхве Бога. Святое имя, которое ни один из иудеев не решался взять на уста, только первосвященник раз в год, входя в святое святых, имел право произнести святое имя Бога. Иисус прилагает это имя к себе. Следующее место Писания, друзья. Знал ли, мы зададимся вопросом опять-таки, знал ли Иисус, кто Он есть? Иоанна 10 глава. «Я и Отец одно». Другими словами, Иисус говорит, «Я есть Отец». В этом месте Писания, друзья, Иисус говорит, «Я и Отец одно». Он говорит, «Я есть Отец». Тут опять иудеи схватили камень, чтобы побить Его. Они считали, что Иисус богохульствует опять. Мы видим вновь и вновь, друзья, в Евангелии от Иоанна Иисус использует святое, самое святое имя Бога, прилагая его к себе 7 раз. 7 раз Иисус использует наисвятейшее имя Бога, говоря, «Я есмь сущий, я есть тот, который существует без какой-либо другой причины. Я есть самосущий Бог». Это то, что говорит Иисус. «Я и Отец одно». Или Иисус говорит, «Я есмь Отец во плоти». Друзья, величайшие вещи. Следующее место Писания. Иисус сказал ему, «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его». Почему? Потому что Он говорит, «Я есть Отец во плоти». Филипп сказал ему, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь Меня». Кто говорит сейчас? Отец. Отец, который есть в Иисусе Христе. «Видевший Меня, видел Отца», говорит Иисус. «Видевший Меня, видел Отца». Иоанна 14, глава 6 по 9 стих. Друзья, младенец, который родился в Вифлееме, не был просто каким-то сыном Божьим, он был Богом во плоти. Он был Отцом во плоти. Друзья, есть ли в Писании вещи, которые подтверждают характер Иисуса Христа, подтверждают Его заявление о себе? Давайте посмотрим на некоторые из них, друзья. Первое, мы видим, что Иисус обладал властью над творением. Мы видим, что Иисус обладал властью над природными силами. Послушайте место Писания. «И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами, а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали, Господи, спаси нас, погибаем. И говорит им, что вы так боязливы, маловерные? Потому встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина». Матфея 8 глава. Марк и Лука добавляют, что они были изумлены и дивились, кто есть Он, что даже и ветер, и волны повинуются Ему. Мы видим, друзья, Иисус обладал властью над элементами природы. Почему? Потому что Он был тот, который сотворил элементы природы. Друзья, мы видим Я вам просто даю одно из мест Писания, их масса, которая показывает власть Иисуса над силами природы. Следующее, друзья, следующее место Писания. «И тотчас понудил Иисус учеников своих войти в лодку и отправиться прежде его на другую сторону, пока он отпустит народ». Одна из моих любимых историй. «В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю». Матфея 14 глава. Иисус, друзья, нарушал природы физики, потому что он сотворил природы физики. Что является еще более удивительным, друзья, это не то, что Иисус мог нарушать законы физики, да, утихомирить шторм и так далее, утихомирить волны, и что он мог ходить по волнам. Более удивительным фактом для меня является то, что он мог дать эту власть своим ученикам. Послушайте. Петр сказал ему в ответ: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Он же сказал: «Иди». И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Матфея 14 глава. Мы знаем всю историю, что Петр забоялся и начал тонуть. Да, но Иисус был способен не просто сам ходить по воде, а дать эту власть другому. Друзья, это говорит о том, что у Иисуса была полнота власти над природой, полнота власти. И он мог дать ее тому, кто просил. Просите ли вы сегодня, друзья, у Иисуса то, что он готов нам дать? Вопрос ко всем нам: просим ли мы у Бога великие вещи для нашей жизни? Следующее, друзья, власть Иисуса над болезнями. Да? Мы знаем, что даже в нашем космическом веке, 21 столетии, рак практически неисцелим, да? СПИД практически неисцелим и так далее и тому подобное, друзья. У Иисуса 2000 лет назад, без медицинского образования, не было у него таблички с доктором, да, МД, у него была власть над всякой болезнью. «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царства и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». Матфея 9 глава, 35 стих. Что еще более удивительно, друзья, что то, что Иисус исцелял не просто всякую болезнь, он очищал проказу. Если кто-то никогда проказа до момента Иисуса Христа, проказа не была исцеляема в народе израильском. Она не была исцеляема. Если кто-то исцелился от проказа, это был перст Божий, милость Божья. Приходит к нему прокаженный, умоляя его, падая перед ним на колени, говорит ему: «Если хочешь, можешь меня очистить». Заметьте, что он не говорил «если можешь», он говорит «если хочешь». Часто мы приходим к Богу и говорим «если ты можешь». Друзья, не приходите к Богу, не просите «если ты можешь». «Если ты хочешь, очисти меня». Большая разница, друзья. Часто я слышу молитву: «Боже, если ты можешь». Он может. Иисус, умилосердившись над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: «Хочу, очистись». После сего слова проказа тотчас сошла с него, и он стал чист. Марка 1 глава 40 по 42 стихи. Друзья, власть Иисуса над всякой болезнью. Власть Иисуса над всякой болезнью. Следующее, друзья, то, что подтверждает божественность Иисуса Христа. Подтверждает его характер Отца во плоти, Творца во плоти. Это власть над демоническими силами зла. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Матфея 4 глава 23 по 24 стихи. Друзья, у нас не хватит времени, если бы я перечислял все места Писания, где мы видим Иисус, изгоняющих бесов, имя которых было Легион, да, и так далее и тому подобное. Писание наполнено свидетельствами власти Иисуса Христа над силами зла. И силы зла трепетали в его присутствии, да. И Иаков говорит, что бесы веруют и трепещут. Бесы знали, кто был Иисус Христос. Они знали, что Отец явился во плоти, в полноте своей власти и силы. И они трепетали, когда он их изгонял, друзья. Власть Иисуса Христа над демоническими силами зла. Еще место одно Писание. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных». Матфея 8 глава. Чем он изгнал духов? Словом. Чем Бог творил вселенную? Словом. Друзья, Творец вселенной был во плоти. Мощнейшие места Писания, друзья. Следующее, друзья, следующее то, что подтверждает Иисуса Христа как Отца во плоти и Его власть над грехом. Что такое грех, согласно Писанию? 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Беззаконие или нарушение закона. Чего закона? Божьего закона. Кто может прощать легальным путем нарушение Божьего закона? Только Бог. Да? Грех является нарушением Божьего закона, и только Бог может дать прощение тому, кто нарушил Божий закон. Была ли у Иисуса власть прощать грехи? И вот принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус, веруя, сказал расслабленному: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои». Иисус прощает нарушение Божьего закона. Кто же Иисус, друзья? Кто Иисус? И Он встал, взял постель свою и пошел в дом свой, Матфея 9 глава. Еще одна история. Опять-таки, я мог бы наполнить целый час, друзья, местами Писания, когда Иисус говорит такие вещи, как «прощаются тебе грехи твои». Но еще одно место Писания, которое действительно затрагивает сердце, когда Мария пришла и помазала Иисуса Христа, он говорит ей следующие слова. «А потому, сказываю тебе, прощаются грехи ее», он говорит к Симону фарисею, «многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощаются, тот мало любит. И ей же сказал: прощаются тебе грехи». Луки 7 глава. Друзья, у нас есть тот, к которому мы можем прийти и попросить прощения за грехи. Бог не говорит, что мы должны оставаться в наших грехах и беззакониях. Иисус является тем, у которого есть власть прощать грехи. Следующее, друзья. Власть Иисуса Христа не просто над болезнями, демонами и даже грехами. Власть Иисуса Христа над врагом, который будет уничтожен впоследствии. Враг является смерть. Власть Иисуса Христа над смертью показывает, кто Он есть. И мы с вами уже касались истории о Лазаре, да, когда Иисус воскресил Лазаря. Вызвал его чем? Словом. Да, мы видели, что Он успокаивает бурю словом. Он изгоняет духов словом. Он творит словом. И Он воскрешал словом. Друзья, на самом деле, если вы посмотрите на места Писания, внимательно посмотрите на места Писания, которые говорят о чудесах Иисуса Христа, чудеса исцеления, вы видите, что Иисус был не просто в одном месте, Он был везде сущим. Кто является везде сущим? Только Бог Отец. Когда Иисус говорит: «Твоя дочь исцелилась» или «Твой слуга исцелился», мы видим, что Иисус был не просто в одном месте, Иисус был везде сущим, даже в своей деятельности на земле, друзья. Власть над смертью, друзья. Послушайте, что Иисус говорит послам от Иоанна. «И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите: слепые прозревают, и хромые ходят. Прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Матфея 11 глава. Иисус говорит: пойдите и скажите, и согласно этого слова Иоанн уверует, что я есть тот, которого Писание обещало. Друзья, опять-таки, как и в случае с хождением по воде, с нарушением закона физики, Иисус не просто сам воскрешал мертвых и исцелял больных, Он дал эту власть кому? Ученикам. Друзья, у Него была полная власть над болезнью, над демонами и над смертью, и Он дает эту власть людям, которые следуют за Ним. Послушайте. «Стих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте». Матфея 10 глава. У Иисуса была полная власть не просто для себя, но еще Он мог дать эту власть другим. Друзья, Иисус был намного более, чем просто хорошим человеком, чем просто учителем или чем просто даже Сыном Божьим. Иисус был Богом во плоти. Иисус был Отцом. «Я и Отец есть одно». «Я есть Отец», говорит Иисус, «во плоти». Следующее, друзья, то, что подтверждает характер Иисуса Христа. Мы знаем, что только Бог знает наши мысли. Если мы изучаем Писание внимательно, мы видим, что сатана не знает наши мысли. Он может догадаться, о чем мы думаем, потому что он был в существовании тысячи лет. Но сатана не знает истинные мысли человека. Только Бог знает, что творится в нашем сердце. Да? Только Бог знает каждую мысль, которая входит и выходит из нашей головы. Послушайте, что говорит Иисус. «И когда Он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Послушайте, что делает Иисус. «Но сам Иисус не вверял Себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Иоанна 2 глава. «Люди, которые веровали в Него, Иисус знал, что когда придет испытание, эти люди будут первыми, кто будет кричать: „Распни Его“». Друзья, он пришел на праздник Пасхи, и он видел толпы, которые готовы следовать за ним. И он знал, что они уверовали, но он знал, что при первой возможности мысли этих людей обратятся против него. Еще одно место Писания. «Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. Фарисеи же, услышав сие, сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления или зная мысли их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет. Матфея 12 глава. Иисус знал мысли человеческие. Опять-таки, друзья, я мог бы цитировать еще с десяток мест Писаний. Когда он знал помышления учеников, когда он знал, о чем они говорили, даже когда его не было среди них. Иисус был не просто вездесущим, как мы сказали. Иисус был всезнающим. Один из атрибутов Бога, друзья. Вездесущее, всезнание и всемогущее. Мы с вами коснулись всемогущества Иисуса Христа. Иисус был всемогущий. Друзья, Иисус не был просто сын плотника. Он не был просто пророком, который пришел. Он не был просто даже сыном Божьим. Иисус был Богом во плоти, он был отцом в человеческой плоти. Великая тайна благочестия, Бог явился во плоти. Бог явился во плоти, друзья. Давайте еще я дам несколько свидетельств, друзья, и мы будем заканчивать сегодняшнее место Писания. И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себе ангелом, проповедовал в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. 1 Тимофея 3 глава 6 стих. Следующее место Писания. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». И вы имеете полноту в нем, которая есть глава всякого начальства и власти, Колоссянам 2 глава. Друзья, я разговаривал с пасторами, и они говорят, что Иисус не был Богом. Они говорят, что он пришел, и он отложил свою божественность, он просто был человеком, друзья. Вы знаете, что New Age, который сейчас развивается, друзья, Иисус просто был человеком для них. Вы знаете, что Коран учит, что Иисус был просто пророком, он просто был человеком. Мы знаем, что масса религий сегодня, буддизм, ставит Иисуса на ту же самую ступень, что и Будда. Люди, которые живут в Индии, не ставят Кришну наравне с Иисусом Христом. И масса картинок, когда Кришна и Иисус держатся за руки, летят. Кришна голубого цвета, Иисус желтого цвета. Если увидели те картинки. Друзья, что я пытаюсь донести? Кто в центре нашей жизни? Плотников ли он сын? Или он является отцом вечности и Богом крепким, друзья? В кого мы уверовали, друзья? Уверовали мы просто в Сына Божьего среди многих других сыновей Божьих? Или мы уверовали в Бога, который пришел во плоти, Отец крепости, Бог вечный? Давайте заканчивать с этим местом Писания, друзья. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа. Вы помните, что Иисус вошел, да, на небо, во святилище со своей кровью пред Отца. И теперь, друзья, путь для нас открыт во святилище через Христа. Путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, Бог явился во плоти. И имея великого священника над Домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою, крещением. Будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. Евреям 10 глава, 19 стих. Друзья, мы много сегодня покрыли. Давайте подытожим то, что мы сегодня покрыли. Несмотря на плотское бахвальство, друзья, человечество все еще находится в каменном веке космического исследования. И мы с вами посмотрели, что Иисус является величайшим чудом всех веков, включая наш 21 космический век. Только Иисус без скафандра и челнока космического мог войти к Отцу в небо небес, предстать со своей жертвой. Его жертва была принята, он в тот же день явился обратно к ученикам, друзья. Покрыв немыслимое расстояние, он вошел на третье небо, да, в рай, где является Бог Отец, где существует Бог Отец. Он покрыл расстояние, друзья, которое для нас просто немыслимо. Бог явлен нам в Библии, есть единственным Богом, давшим человеческое искупление посредством крови Господа Иисуса Христа. Друзья, мы должны знать, что мы искуплены не тленным серебром и золотом, а драгоценной кровью Иисуса Христа. Наша вера отличается от всех других. На страницах Священного Писания Иисус заявляет свое равенство со Всевышним. Вновь и вновь Иисус говорит, что «Я есть Тот, Который сотворил все». Историческая подлинность любого древнего документа, как мы видели, требует ответа на следующие три вопроса. Число рукописных копий в наличии. Второй вопрос – даты самых ранних из них. И третий – процент искажений текста в имеющихся рукописях. Как мы видели, Новый Завет, друзья, проходит тест без проблем, лучше, чем все другие древние документы. Археологические раскопки вновь и вновь подтверждают достоверность сведений и лиц на страницах Библии. Пророчества Ветхого Завета получили свое исполнение в личности и действиях Иисуса Христа. Я вам сказал, что более 380 пророчеств Ветхого Завета четко получили исполнение в личности Иисуса Христа. Математическая вероятность этого, друзья, немыслима. Просто немыслима. Согласно Писанию, Иисус Христос является Богом-творцом, Искупителем и Вседержителем. Иисус демонстрирует свое божество посредством власти над творением и природой, властью над болезнями и немощами, властью над грехом и проклятием, властью над демоническими силами зла, властью над смертью и его знание наших мыслей, друзья. Бог, Иисус из Писания, если мы четко и внимательно идем по Евангелиям, мы видим, что Бог является Иисус является всемогущим, Иисус является вездесущим, Иисус является всезнающим. Друзья, просто многие люди невнимательно читают Священное Писание. Бог является тем, Иисус является тем, кем Он заявляет. Наша вера, друзья, покоится во всемогущем Боге, который явился во плоти Иисуса из Назарета. Давайте молиться.